Радиомаяк.ру представляет. Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
Ну, здравствуйте, долгоиграющие.
Барри приехал!
Долгоработающая Вера Кузьмина. А ты у нас теперь с утра до вечера?
Да, у вас вас, Александр, лично у вас. Я 24 часа в сутки.
Горжусь Верой Кузьминой, ее работоспособностью. Вот знаешь, как русские женщины в горящую избу и в холодную Москву.
Не, это не ко мне.
Нет, тебе, да?
Вот поработать, это да. А горящие избы...
Я горжусь тем, что я рядом с тобой. Я знаком, дай им подержусь.
Давай, подержись.
Спасибо
за меня.
Тебе. Сколько энергии ты передаешь мне.
Как ты, где ты, что ты? Расскажи, что ты видел, где ты был.
Ты знаешь,
а то мы тут тебе легенд напридумывали, где у нас Александр Ветров, бесконечное количество.
Я хочу сказать, что в мире, конечно, нестабильность, самолет опять угнали. Ну, а в общем-то, надо жить как-то. У нас-то самолет не угнали. Но это я тебе цитирую фильм «Москва слезам не верит». Что там в мире делается? Он говорит, ну, нестабильность, самолет опять угнали.
Всегда ссылайся, Александр, на цитаты, а то мы же можем принять как...
Не, не хочу пугать народ. Не хочет пугать народ и еще один человек. Это Ольга Пинскер, директор благотворительного фонда «Адреса милосердия». В нашей программе есть горячая линия. С понедельника по пятницу все звонят на нее. Телефон мы время от времени называем, но мне кажется, и так все знают. Ну, запишите, на всякий случай. 741-77-27, код Москвы 495. Оля Пинскер, она и директор, и всегда находит деньги для того, чтобы спасти людей, и взрослых, и детей. Ну и сейчас мы, я надеюсь, ее услышим с очередным посланием, я бы сказал, воззвание Снегурочки к российскому народу. Олечка, здравствуй.
Олечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смеется, значит, все хорошо.
Она еще костюм не припасла на праздник.
У нее есть, я знаю. Она же Снегурочка каждый год по детским домам мотается.
Вдруг она изменится в какую-то сторону за год?
Не дай бог. Не надо нам больше. Олечка, мы тебя слушаем.
Намек понят. На случай изменений припасен костюм снеговика.
О, отлично.
Я хочу попросить наших совершенно замечательных радиослушателей, которые не бросают в беде наших подопечных, помочь мальчику, которому я сама очень хочу помочь. Вот обратились они к нам на горячую линию. Мама Тихонова Кирилла. Мама совершенно замечательная, и мальчик прекрасный. Ему 9 лет, почти 10. И это очень желанный ребенок в семье. Дело в том, что до него очень многие дети в семье погибали, еще не родившись. И поэтому, конечно, Кирюша такой вымоленный ребенок. Но он родился 7-месячным, побывал в реанимации, у него началась эпилепсия. И врачи вообще запрещали что-либо делать для его развития вот в ожидании, когда, наконец, прекратятся приступы. Но мама сказала, что она совершенно... Вот ее терпение лопнуло, она не может смотреть, как ребенок лежит в кроватке и ничего не реагирует, и у него началась новая жизнь. То есть мама его стала возить по центрам для детей с детским церебральным параличом, по реабилитационным центрам, обучилась сама всяким приемам массажа, занятий. Совершенно великолепная мама, вот повторяюсь. И дело в том, что... Многие знают, да, при тяжелых формах ДЦП дети в возрасте 9 лет ничего не умеют делать, но этот мальчик, вопреки всем прогнозам врачей, сейчас учится в школе в 3-м классе для детей с ДЦП, он начинает делать шаги, он говорит уже короткие предложения, умственно он полностью сохранный, и мама сейчас очень просит помочь в такой проблеме. Дело в том, что вот рост начался, самый рост ребенка перед переходным возрастом, и усилилась спастика. Что значит, что при любой эмоции спастика сковывает его тело, и она описывает, что он становится похожим на заклинившего робота. И она не может его одеть, он сам не может вот руку протянуть, что-то взять, это его мучает, это ему причиняет боль. И они сделали сложнейшую операцию в клинике Рошале на позвоночнике и селективная дорсальная резотомия. 8 часов длилась операция. И сейчас нужна реабилитация. Мама нашла в Англии центр, где за всего лишь 55 тысяч рублей и мальчика реабилитируют после этой сложной
операции. Олечка, мы не ослышались, 55 тысяч рублей в Англии?
55 тысяч рублей в Англии, клиника Адванс.
Ну, вполне вот возможно, ребят, вполне возможно, просто это стоимость
проезд,
самой реабилитации.
Да?
Нет, а все расходы родители, возможно, берут на себя. Просто мы обычно говорим общую сумму, когда и проживание ребенка, родителей там и так далее. Поэтому тут
нет, а как они доберутся до Англии, мне интересно?
Но есть благотворительные программы с бесплатными билетами.
А, то есть им предоставят это.
Я вам открою секрет.
Ну, это какая-то совсем мелочь получается какая-то для Англии. Я уж не знаю, сколько это фунтов стерлингов. Ну, что, здорово. Я сейчас думал, 55 тысяч евро, ты скажешь. Уже напрягся, думаю, не соберем. А вот 55 тысяч рублей, мне кажется, по силам.
И что самое прекрасное, там обучат маму правильно заниматься с ребенком. Мама всегда старается обучиться чему-то, чтобы успехи не зависели от курсов. Да, вот собрали деньги, пролечились, а дальше ребенок полгода ничего не делает. Угу. Она с ним каждый день занимается. Каждый день по 10 часов в день. Это фантастическая мама и фантастический ребенок.
Слушай, ну, судя по письму, друзья, можно заглянуть на www.admil.ru и увидеть здесь и фотографию Кирилла Тихонова, да, и все, письмо мамы его Светланы прочитать. Судя по письму, понятно, что мама такая, Кирилл очень долгожданный ребенок, да, и, похоже, много попыток до появления его на свет делала мама для того, чтобы родить деток, и вот, собственно, Кирилл такой плод большого ожидания, да. Друзья, прямо сейчас мы можем с вами вместе помочь этой семье пройти реабилитацию в клинике Advance в Англии. Может быть, как я люблю же взывать к небесам, может быть, кто-то из вас готов взять целиком весь курс реабилитации на себя, оплату этого курса, а может быть, и ни одного. А может быть, вы хотите познакомиться с этой семьей и увидеть. Может быть, всегда рядом такого человека, как мама Кирилла, иметь, мне кажется, это очень здорово. Это окрыляет, это дает возможность идти дальше, потому что рядом такие люди, которые проходят такие испытания, которые нам с вами, тьфу-тьфу-тьфу, многим из нас даже не снились. Так что прямо сейчас, друзья, радиостанция «Маяк» совместно с программой «Адреса милосердия» объявляет номер благотворительности 7715, на который прямо сейчас вы можете очень просто отправить слово «Живи». 4 буквы «Живи». Посвящены они будут Кириллу. Если вы отправите просто слово «Живи», с вашего счета спишется 45 рублей. «Живи» 100 через пробел, «Живи» 500, «Живи» 800. Спишется ровно та сумма, которую вы укажете.
Ну вот и, как Верочка уже сказала, она такое воззвание в небеса отправила в лондонские небеса.
Не обязательно,
ну,
да.
Ну, может быть, московские, питерские, неважно. Так вот, если вы готовы помочь большей суммой, то, пожалуйста, запишите телефон Оли Пинскер и позвоните ей, сообщите ей об этом. Ее личный телефон 8-926-227-0461, 8-926-227-0461. И, кстати, о сказках преждрождественских Олечка рассказала о том, что друг нашего фонда нашелся, ну, и он всегда был, он пожертвовал очень много денег. Казалось бы, кризис, да, а вот он решил пожертвовать, у нас очень многие закрылись вопросы и проблемы. Но имеется в виду, что вот те ребята, которые висели на сайте, им нужна была помощь, и прям сразу целая пачка ушла. Но это же здорово, так что сказки бывают, я вот к чему. Через несколько минут мы вернемся.
Адреса милосердия с Верой Кузьминой и Александром Ветровым.
За 14 лет существования программы мы очень о многом говорили, но как-то получилось, что именно этот год стал для нас, ну, в каком-то смысле поворотным, что ли, открытием. Мы очень много открытий сделали в этом году. Рассказали.
На прошлой неделе я тут
что?
Открывала без тебя, Александр.
А я вот знал, что все получится. Кстати, наш прошлый гость очень он, во-первых, благодарил нашу публику и Веру Кузьмину за прекрасный эфир. Сегодня у нас тоже будет открытие. Мы впервые в этой студии поговорим о заболевании, о котором никогда не говорили. Итак, президент Московского общества рассеянного склероза, кандидат медицинских наук Ольга Матвеевская. Ольга, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
И вице-президент общества Наталья Зрячева. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, надо сказать, что у меня память плохая. Всегда, когда я говорю, что что-то забываю, тут же все: «Ай, склерозник нашелся». Конечно, есть некие мифы, связанные со склерозом, с рассеянным склерозом. Вы, пожалуйста, уважаемая Ольга, как кандидат медицинских наук, поясните всем нашим радиослушателям, и мне в том числе. У меня рассеянный склероз, или это мне так кажется?
Ну, вы знаете, это я и про себя тоже могу сказать, что у меня память плохая. И, в общем-то, все присутствующие тоже могут это сказать, потому что, когда мне бабушка говорит: «У меня склероз, я пошел на кухню, забыл, зачем пришел», у вас такого нет, у меня бывает.
А сахарницы в холодильник
бывает складывать? Такое, да, бывает такое у внуков, бывает у детей. Внук тоже побежал на кухню, забыл, зачем пришел, рассыпал сахар, убежал без ключей, пришел с улицы без мобильного. Это же не склероз. Когда мы говорим склероз, мы говорим, как правило, атеросклероз. То есть это склероз сосудов головного мозга. Это действительно болезнь пожилых людей. Но когда мы говорим рассеянный склероз, то это болезнь молодого возраста. И болеют им высокоинтеллектуальные, работоспособные члены нашего общества. То есть это красивые, молодые, умные люди, чуть больше женщин, чем мужчин. И с термином рассеянный склероз это просто совпадение.
Вот надо сказать, что значит совпадение?
Да, да, да. К памяти это заболевание практически не имеет никакого отношения.
То есть рассеянное слово, оно что означает в данном случае?
Слово рассеянный означает рассеянность очагов заболевания в ткани головного мозга. К сожалению, это просто неудачный перевод. Multiple sclerosis это означает множественный склероз оболочек головного мозга. Это не имеет отношения ни к интеллекту, ни к памяти.
Я первый раз столкнулась года 4 назад, когда моя подруга, 30, наверное, около 30 ей было, мама уже троих детей на тот момент, вдруг мне сообщила, представляешь, у меня рассеянный склероз. И я-то для себя, для меня это ничего не значит. То есть мне почему-то кажется, почему так рано. Но опять же, я же как обыватель рассуждаю. И я своей маме звоню, говорю, мам, представляешь, вот у Ирины. Она говорит, мамочки дорогие, то есть мама моя, люди старшего поколения, они в принципе о склерозе знают, о рассеянном склерозе знают лучше гораздо, чем, мне кажется, поколение вот более какого-то
молодой,
возраста
да.
молодого.
А почему это интересно?
И она схватила за голову и сказала, боже мой, какой кошмар. Я говорю, подожди, а что? И она мне почему-то, постепенно пыталась объяснить, чем все это может закончиться. И я, конечно, мы, конечно, все бросили силы, чтобы поддержать тогда, хотя бы морально, эмоционально, что Ира, я крестная там. Все в порядке, все нормально, все на месте. Видишь, дела все налажены. Никому никто ничего не должен. Сейчас мы подхватим, все это сделаем. То есть пытались успокоить, потому что никто не знал, что будет дальше. Вот как это происходит? Что это за симптомы? Да? С чего все начинается?
Дело в том, что правильная реакция совершенно. Более старшее поколение знает о рассеянном склерозе больше молодых не потому, что оно более старшее, а потому что пожили и умудрились опытом. Рассеянный склероз – очень редкое заболевание. И если кто-то раз в течение жизни запомнил, видите, как ярко для вас прозвучал диагноз вашей подруги, и вы, скорее всего, полезли в интернет и начали читать, и там прочитали очень много неприятных вещей. Очень важно, когда мы слышим об этом заболевании, если мы действительно понимаем, что речь подойдет о близких людях, не читать все подряд, потому что информации море, и она такая разноплановая, и заболевание такое непонятное, разноплановое, у каждого течет по-своему, что если мы с самого начала прочитаем в интернете, что это такое, у нас волосы встанут дыбом.
У меня встали дыбом волосы. Знаете почему? Потому что я же готовился к программе, думаю, сейчас я посмотрю. Ага, так, тремор есть у меня, боль, там, усталость есть, сенсорный, все есть, когнитивные симптомы. Тоже прочитал, я понял, что вот же, у меня оказывается яркий рассеянный склероз. Когда я прочитал всю симптоматику, которая может быть, я устаю. Бывает у меня двоится в глазах? Бывает. То есть, а что делать в таком случае? Как определяют это врачи?
Это болезнь третьего курса мединститута, когда на самом деле начинаешь читать и думаешь, что у тебя все заболевания, которые есть в учебнике пропедевтики внутренних болезней. Но я предлагаю, давайте я попробую дать Наталье слово, потому что для всех нас стресс, когда мы слышим у кого-то из близких рассеянный склероз или у себя тоже. Может быть, она нам расскажет?
Кстати, Наталья не побоялась, вы, Наташа, не боитесь говорить о том, что вы сами с этим заболеванием?
Нет,
да?
Конечно.
А почему, конечно? Многие боятся.
Боятся, потому что не знают реакцию окружающих. Вот, когда у меня это все произошло, я тоже, собственно говоря, боялась. И то, что ваша мама это знала, допустим, мне диагноз поставили в 99-м году, а первый признак, когда я ослепла, был в 84-м году. То есть 15 лет я жила вообще без диагноза, не могла понять, что со мной происходит. Обращалась ко всем врачам и всем. И когда, значит, я
сейчас
пришла...
Сейчас ваша фамилия Наталья Зрячева,
да,
это какая-то игра
да.
судьбы.
Да, причем это может произойти одномоментно. То есть я поехала на работу в Москву, жила в Московской области. И пока я ехала в автобусе, за это время у меня пропало зрение.
Ничего себе.
Да. Мне быстро его восстановили, гормонотерапии в Гельмгольце. Вот. И как бы, и поскольку я молодая, и поскольку мне надо работать, жить, то я про все забыла. Забыла, что там было написано «цито», срочно к невропатологу, там, к окулисту.
Просто так зрение не пропадает, конечно.
Вот. И поэтому, поскольку мы молодые, мы такие все энергичные, то я про это забыла, и потом жила себе. Вот. И когда я приходила к врачу со своими проблемами, мне говорили, ты молодая, красивая, что ты пришла, что ты там... Это очень часто на самом деле среди наших молодых ребят получается так, что, к сожалению, если они попали вдруг к неграмотному врачу, то он их отфутболивает, потому что симптомов много.
Вот это самый важный момент. А как же быть-то в такой ситуации? То есть как обстоят дела с диагностикой у нас именно этого заболевания в стране?
Но сейчас это немножко попроще, потому что как бы на тот момент, допустим, в Московской области не было МРТ, то есть это исследование, которое может посмотреть все тонкие там слои, где там эти бляшки образовались, либо очаги какие-то. Вот на тот момент там этого не было. А в Москве тоже у меня, например, первый МРТ расшифровали неправильно.
Вот. То есть, по сути, МРТ надо сделать?
МРТ плюс наличие, то есть есть международные
Оль, ну вы
протоколы?
Как врач, помогайте.
Да, есть, конечно, международные протоколы, и, к счастью, большие города, где есть хорошие клинические кафедры неврологии в России, владеют этими протоколами, и здесь у нас в России рассеянный склероз лечат абсолютно так же, как и во всем мире. Угу. Достаточно прогрессивно.
То есть нам не нужно никуда ехать, как по многим другим заболеваниям, лечиться где-то?
Да, совершенно верно. По поводу того, что существует мнение, появилось МРТ, и диагноз поставить можно в легкую, это не так. Существуют критерии определенные, которые позволяют ставить этот диагноз во времени и в пространстве, диссеминацию. То есть, ну, человеку нужно действительно наблюдать не один месяц для того, чтобы поставить диагноз. И также критерии МРТ позволяют назначать ему лечение, которое позволяет это течение рассеянного склероза улучшить. То есть есть препараты, изменяющие течение рассеянного склероза.
Оля, вы знаете, бывает,
с диагностикой проще стало.
Вот, вы знаете, вот часто же бывает такое, что приходит в какую-нибудь сельскую больницу или маленького городка в больницу человек, ему там ставят бесконечные диагнозы, а потом выясняется, что это было не то. Вот если никак не могут поставить точный диагноз, человек подозревает у себя что-то, куда он может позвонить? Может быть, есть какая-то общественная организация, где ему скажут, может быть, вы проконсультируете, какие-то врачи другие проконсультируют, которые с этим заболеванием лучше знакомы.
На самом деле, мне очень часто бывают звонки даже со всей России. Кто-либо на сайте Общероссийской общественной организации рассеянного склероза находит мой телефон, это в разделе Москвы. Вот. Но у нас есть телефон такой как бы дежурный, дежурного по офису. Офиса у нас на сегодняшний день пока нет. Вот. И телефончик этот звучит так. 8-967-083-83-66.
Еще раз.
Значит, 8-967-083-83-66.
Это мобильный.
Это мобильный телефон, да.
А когда можно звонить?
Звонить мы просим всех с 11 до 16 часов. И напоминаем всем, что в нашей организации работают больные рассеянным склерозом, которым тоже требуется отдых. И
не загружайте, короче,
да, чтобы не
прямо
выходные,
скажите, да.
Да, да, то есть в рабочие дни, вот в рабочее время, скажем так.
У меня очень, все-таки для меня это очень важный вопрос, потому что я всегда себя считал, что у меня интеллект выше среднего, и я так понимаю, что я как раз в зоне риска, то есть в группе риска. Правильно, да, Оль, понимаю, нет?
Ну, наверное, я думаю, что не совсем так, потому что есть патогномоничные симптомы для рассеянного склероза. Любой невролог, который действительно с удовольствием учился в мединституте, может поставить такой диагноз. Я не говорю ввести или верифицировать, или сложный случай, но может поставить такой диагноз. Но, тем не менее, нельзя говорить о том, что все высокоинтеллектуальные люди
подвержены какому-то
риску.
Но вы сказали, что это в основном высокоинтеллектуальные. Мы смотрим на Наталью, высокоинтеллектуальная.
Ну, а ты на взгляд
определяешь? Я не вижу определенных корреляций, потому что люди с сахарным диабетом тоже в большинстве своем высокоинтеллектуальные люди, потому что раньше мы жили в самой читающей стране мира.
Ну а почему? Нет, но все-таки здесь конкретно не и вы, и ваши коллеги, врачи тоже говорят, что в основном это высокоинтеллектуальные 20-40 лет.
Мне кажется, имелось в виду...
Ну а еще они говорят, что красивые...
Некрасивые.
И с высокой, есть тонкой, душевной организации.
Подождите, с красотой тут у каждого есть дифа, вкусы различные. А что касается высокоинтеллектуальных людей, то это, мне кажется, это
нет
понятно.
Какого-то...
Здесь нет определенной градации. Когда
мы
говорим
вы тогда
об
говорите
этом,
высокоинтеллектуальные? Почему?
Когда мы говорим об этом, ну, в данном случае это не наша цитата, но мы поддерживаем эту точку зрения, что люди действительно и красивые, и высокоинтеллектуальные, и подающие надежды, и детородного возраста, и трудоспособные. То есть мы не делаем акцента на интеллект. А почему получилось, что на интеллект? Потому что мы хотели подчеркнуть только одно. Это не имеет отношения к нарушению интеллекта и памяти. То, в чем нас постоянно обвиняют. Когда мы делали первый раз школу для больных рассеянным склерозом, написали огромное красивое объявление на дверях лечебно-профилактического учреждения: «Приходите на школу рассеянного склероза». Мы были уверены, что все знают, кто это такой. Знаете, кто пришел?
Кто?
бабушки, ну, у понятно, которой рассеяны, у которой считали, что у них атеросклероз.
Но вот когда Вера рассказывала о своей подружке, вот вы говорите, ну это потому, что они знают, более взрослое поколение, об этом заболевании. Но я вам честно скажу, у меня совершенно была уверенность, что речь идет действительно о людях почтенного возраста. Мне кажется, сейчас у любого спросили, там у 90% населения, они будут так
пока
и скажут.
Пока ты не столкнулся, да, да, ты не знаешь.
Почему такая вот связка идет? Вот, да,
ну, во-первых, я хочу сказать, что большая благодарность вам, что вы нас пригласили, потому что это действительно первая передача, которая вот позволяет рассказать о том, что это такое. На самом деле мало кто об этом знает и мало кто об этом говорит.
То есть это миф получается.
И как я понимаю, что когда я заболевала, ну, это не очень было принято говорить об этом, потому что это бывает не всегда красивая походка, не всегда там красивые вещи, так чисто внешне.
Визуально,
да?
Вот,
да,
это
визуально.
Мы сейчас об этом тоже поговорим.
Вот, и поэтому вот возможно, что об этом так мало говорилось.
То есть мы просто транслируем здесь, в этой студии, некие мифы о том, что это болезнь старшего поколения, да, более старшего. О том, что... А, кстати, передается она как-то... Там, можно, если человек заболел в семье, кто-то еще в семье заболеет.
Есть некие закономерности наследования типа иммунной системы, но рассеянный склероз по наследству не передается. Им нельзя заразиться, им нельзя из воздуха, им нельзя заразиться от другого человека, и можно рожать детей, их воспитывать. Рассеянный склероз совершенно не передается по наследству.
У меня двое детей.
И они никак не затронули.
Красивая, высокоинтеллектуальная, с двумя детьми.
Прекрасная,
да. А еще и ставшая вице-президентом. Вдруг, может быть, до этого и, ну, я имею в виду название это теперь, должность соответствующая.
Друзья, у нас в гостях президент Московского общества рассеянного склероза, кандидат медицинских наук Ольга Матвиевская, вице-президент общества Наталья Зрячева. Буквально через несколько минут мы продолжим нашу программу. Присоединяйтесь, 5533 со словом «Маяк». Присылайте смс.
Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
Сегодня программа для тех, кто задумывается о себе, о своих близких и о своем здоровье. Президент Московского общества рассеянного склероза в этой студии Ольга Матвиевская, вице-президент общества Наталья Зрячева. Кстати, сколько народу у нас в России, которые здесь больны, ну, по крайней мере, уже поставлен точный диагноз рассеянный склероз? Это, наверное, Коля вопрос, так как она кандидат медицинских наук.
Ну, общее количество, наверное, нас впечатлит, поэтому не будем пугать людей и озвучивать. В Москве их около 7 тысяч таких людей, которые болеют рассеянным склерозом. И тем не менее, это все равно очень мало, потому что болезнь крайне редкая, и попасть в эту группу крайне сложно. Поэтому специально искать у себя какие-то симптомы такого заболевания, это все равно, что специально искать у себя симптомы онкологических каких-то других проблем. То есть в эту воронку попасть достаточно сложно.
У меня...
Сейчас, извини, Верочка, тут я в продолжении вопроса просто про зарубеж хочу. Есть ли какие-то особенности болезни в России, болезни на севере, на юге, белокожие, темнокожие? Почему? Потому что я про это прочитал, что белокожие все-таки больше болеют.
Ну, существует очень красивый миф, который, в общем-то, есть статистически достоверный. Корреляции между югом, севером, западом и востоком. Считается, что северо-западнее он учащается по частоте встречаемости, и эпидемиология его к востоку и северу уменьшается. И есть некоторые народности, которые действительно никогда не страдают рассеянным склерозом.
Вот это кто?
Хотя за последнее время, я даже называть не буду в силу национальных причин, за последнее время и среди этих народностей тоже это заболевание стало встречаться. Угу. Оно молодеет, оно появляется чуть чаще. Это связано с тем, что лучше диагностика, все больше закупается аппаратов для диагностики, и все больше начинается раннее выявление этого заболевания.
Оля, все-таки вернувшись немножко назад, мне очень хочется не то чтобы усугубить проблему, да, потому что это не проблема, это задача. Она поставлена, есть формула ее уже решения, набирается опыт и так далее. Усугубить вот чем. Как вообще протекает рассеянный склероз? Понятно, что симптомы очень разные. Понятно, в какой момент, смотря, уловить, да, докторам. Но в принципе, вот если все эти симптомы на докторов не производят никакого впечатления, что дальше? Вот первые симптомы, там, человек потерял зрение на какое-то время, потом восстановили, через 10-15 лет вдруг появились какие-то еще симптомы. Что это за симптомы, ну, хотя бы гипотетически?
Ну, я бы сказала, что эти симптомы пропустить нельзя, потому что вы правильно фразу сказали в первой части нашей программы о том, что, ну, нельзя пропустить, если резко потерял человек зрение за час, за два, да? Нельзя пропустить, если резко онемела рука или нога. Нельзя пропустить, если какая-то двигательная активность перестала себя проявлять. То есть симптомы, они достаточно отчетливые, но они плавающие. Сегодня есть, завтра нет. Через полгода появились, через 3 года пропали, через 5 лет появились. Поэтому врач, прекрасно понимая, в какую клиническую картину укладывается то, что рассказывает пациент, выстраивая с годами появление и исчезновение симптомов, может поставить такой диагноз без проблем.
Хорошо, если он не успел поставить. Мы до сих пор пинаем на то, что, я не знаю, у нас это на нервной почве. Пьем валерьяночку, все проходит, идем дальше. Что дальше вообще у рассеянного склероза случается?
Ну, несомненно, это диагноз, который относится к неизлечимым заболеваниям. Очень трудно об этом говорить, тяжело, но, тем не менее, раз есть препараты, изменяющие течение, понятно, что держать под контролем эту болезнь можно. И это очень хорошо.
Оно все время усугубляется, то есть оно все-таки идет по
восходящему? К сожалению, рассеянный склероз считается хроническим неврологическим прогрессирующим заболеванием. Скорость его прогрессирования настолько индивидуальна, что совершенно нельзя сравнивать, даже когда 3-4 человека лежат в одной палате, в одном отделении одинакового возраста и пола. У них абсолютно по-разному все течет.
Хорошо,
скорость прогрессирования разная.
Как быстро это может случиться? Это я даже не пойму, к чему мы идем пока. Да?
Но это совершенно, вот Толя правильно сказал, совершенно индивидуально. И признаки, и насколько человек быстро приходит к этому, да. То есть, ну, и вот как человек, который уже давно болеет, да, здесь еще, конечно, очень важна психоэмоциональная составляющая человека, как он пришел в эту болезнь, да, и мы всегда, когда разговариваем с нашими пациентами, я всегда говорю, вы должны научиться с этим жить, потому что иначе человек впадает в глубочайшую депрессию, и получается такой замкнутый круг, потому что депрессия усугубляет его состояние. Вот, а состояние за состояние само, когда ты не можешь что-то сделать, оно усугубляет твою депрессию. Вот, и вот из этого круга надо каким-то образом выбираться.
Наташа, а вот если говорить о вашей семье, вообще о семьях, где есть люди с рассеянным склерозом, как меняется жизнь, когда поставлен диагноз? Или, в общем-то, с виду все так же?
Ну, опять же, жизнь меняется, и в зависимости от того, в каком состоянии больной рассеянным склерозом, да, то есть, ну, вы должны меня понять, что если я там хожу, все делаю, допустим, что-то, да, то, в принципе, наверное, для моих окружающих это не как-то особо не касается. Но когда, допустим, у меня парализовала руку, да, и уже, значит, кто-то должен на себя принять какие-то вещи, да? Когда я еле хожу по стеночке, там
усталость у вас, да, такая?
Не усталость, а там идет парез ног, рук, ты тяжело что-либо делаешь, и, может, в прошлом году, допустим, у меня так было, что я уже должна была на ходунках ходить. Вот то, что я вот так вот выхожу из этих состояний каждый раз, это, конечно, большое спасибо нашим врачам, которые меня
лечат. Это медикаментозное лечение в основном? Как проходит это все?
Индивидуально.
Схем полно, и очень важен специалист, который, вот когда тебя лечит, он может одной схемой там как-то пролечить, а может подбирать. Она у меня менялась вот буквально там каждый день, там то и это полтаблеточки, то и это, чтобы вывести.
Подбирается из этого, индивидуально.
Подбирается. И плюс еще, конечно, очень важны все действия врача ЛФК, физиотерапии, там, массажа, то есть восстановить функции, которые теряются. Допустим, у меня была потеряна речь. Ну, она не потеряна была, но я говорила вот так вот. Да, и то есть это было очень сложно, очень проблематично. Вот, и я как бы учусь каждый раз восстанавливаться. Рука парализована, значит, это зарядка, значит,
это ЛФК. То есть правильный подход, да, это не проблема, у нас есть задача, которую мы постепенно решаем, и это бесконечный процесс. Вот, собственно, и все, мы поддерживаем.
Жизнь больного рассеянным склерозом, это каждый раз это борьба.
А вот скажите, давайте более таким вещам, полезным для наших слушателей, если вдруг у них тоже РС. Рассеянный склероз, в смысле. Вот если человеку поставили такой диагноз, ему дают инвалидность или нет? Надо ли добиваться инвалидности?
Нет. Значит, это большое заблуждение. И если радиослушатели нас сейчас слушают, кто болен рассеянным склерозом, хочу сразу сказать, что инвалидность по заболеванию на сегодняшний день, она не дается. Значит, мы с этим столкнулись, мы эту тему очень хорошо знаем. Мы добились, что у нас есть в Москве МСЭК, где сидит специалист по рассеянному склерозу, да, и может оценить состояние больного. Но инвалидность дается по нарушению жизненно важных функций в организме.
То есть такой бывает рассеянный склероз,
да,
такого этапа, что
не дают.
Если
человек на начальном этапе, он немного, то есть вот легкие незначительные нарушения.
Ходит на работу, все как обычно.
Да. И даже там, если он чуть-чуть, ведь третья группа, она же бывает рабочая, то есть человек может работать, ну, несколько в облегченных условиях, чтобы не был характер разъездной работы, чтобы не было это где-то в горячем цехе, да. Вот, то есть вот это
а
может
если какие-то
быть.
Льготы, вот рассеянный склероз, все, я могу претендовать на какие-то льготы,
значит,
выплаты.
Льготы ему может предоставить именно инвалидность.
Только инвалидность.
Да, только инвалидность. Это льготы по оплате жилья, по передвижению на городском транспорте, это получение санаторно-курортного лечения, реабилитационных каких-то мероприятий.
Вот, кстати, санаторно-курортное лечение. Вы же тоже занимаетесь, вы как-то отправляете людей с рассеянным склерозом в...
Это не мы отправляем, мы консультируем людей, когда они не знают, куда обратиться, что с этим делать и как попасть в реабилитационные центры. Вот мы консультируем людей, это делает департамент социальной защиты населения.
То есть, опять же,
по инвалидности. Все вот эти реабилитационные мероприятия происходят.
Хорошо, пока ты не получил третью группу, да, благодаря которой все вот эти блага, назовем их так, приходят в твою жизнь, а ведь это все равно борьба каждодневная. Это анализы,
на что?
Это постоянно.
Да.
Я вам что еще скажу. Тут такой нюанс, что касается именно лечения рассеянного склероза, да, и вот всего, что около этого. Если человек получил диагноз рассеянный склероз, то приходя в поликлинику, где ему ставится на карточке G35, это такой код диагноза, да, вот он имеет право все, что касается рассеянного склероза, лекарства, там, лечение, обследование, получать бесплатно.
Так было всегда?
Я не знаю.
То есть где-то это прописано, да?
Этим... Да.
А где это прописано?
А это федеральных законов.
Федеральных законов, да, то есть надо ссылаться на федеральный закон.
Да, это 7 нозологий, да, программы.
Вот мы пропустили еще один очень важный вопрос, как важный, чтобы у меня в голове уже, мне кажется, почти сложился этот пазл. Оль, а почему за последние 5 лет все-таки количество больных возросло в 3 раза?
Я думаю, это все-таки в большей степени связано с диагностикой.
С диагностикой, понятно. То есть их всегда примерно одинаковое количество людей. И вот, Наташ, к вам вопрос. Вы были за границей?
Была.
Вот скажите мне, пожалуйста, в продолжение. У нас люди живут с рассеянным склерозом, и, например, в Европе живут с рассеянным склерозом. Какая разница?
Ну, я была, я там не по поводу рассеянного склероза была, но у меня есть друзья, тоже наши россияне, которые туда уехали. Вот. Ну, есть некоторые принципиальные различия в лечении, вот, в получении медицинской помощи. Вот, тут можно поспорить, что лучше, что хуже.
Вот. Ну, про лечение, если не говорить. Вообще, как государство помогает там, как здесь помогает?
В этом плане,
что можно
оттуда
сюда перенять?
Ну, во-первых, у них и пенсии побольше, чем... То есть человек может себе позволить несколько больше, чем наш россиянин. Да, то есть то, что у него и социальные блага, там это могут производить, допустим, ту же реабилитацию, там и на дому и приходить. И, допустим, вот я разговаривала с подружкой, которая в Израиле сейчас живет. Если это амбулаторное лечение необходимо пациенту, а он плохо передвигается, да, то его могут на это лечение возить. Отвез-привез. У
это
нас же это проблема,
да?
Большая, да. То есть вот такие вот маленькие, казалось бы, для кого-то неощутимые вещи, для нас это препятствует получению лечения. Вот,
а поэтому... как вы как-то выходите на Минздрав, чтобы рассказать о своих нуждах?
Ну, в свете сегодняшней реформы здравоохранения, таким образом получилось, что наша группа, она наиболее активная оказалась, вот, пациентская.
Инициативная.
Она не то, что инициативная, вы поймите, что вот именно то, что я долго думала над этим, именно то, что это коснулось молодой группы инвалидов, да, которые хотят еще жить, которые хотят влюбляться, которые хотят семьи, которые хотят родить людей.
Это двигатель.
Вот, и для них это может все как-то вот измениться и нарушить вот это вот движение. Вот. Конечно, они очень активны в этом плане. Борьбы за себя, борьбы за своих врачей и всего. Ну, вот это неизбежно.
А в двух словах, что происходит? Вот то, что вам в будущем может помешать?
Ну, а в будущем, на самом деле, у нас получается так, что у нас были определенные какие-то маршруты больного, да, то есть человек мог нам позвонить, и мы ему говорили, идешь туда, угу. делаешь то, делаешь это, да.
Так.
Вот, и уже были налажены какие-то контакты, уже какие-то схемы прописаны пациента. Сейчас в связи с реформами, да, везде все меняется. Во-первых, ну, не все там пока известно, как все будет, да, и нам приходится теперь все начинать с нуля. Абсолютно все.
Ну, то есть, может быть, это установочная сессия такая, как говорят, да? Может быть, потом все будет так же хорошо, как и было?
Вы поймите, может быть, это будет, и, наверное, это будет. Но к этому надо приложить очень много усилий, да? Во-первых, надо сначала подготовить ту площадку, где это будет, да? И постепенно туда перетащить все наработанные, да, вещи. Вот. А чтобы сначала разрушить, а потом что-то строить, к сожалению, у наших больных нет времени для этого.
Ну да, понятно, жить-то нужно сейчас.
Понимаете, обострение, оно может наступить, вот, ну, не дай бог,
да,
если
в любой
я
момент,
выйду сейчас, да, от вас, вот, и со мной может произойти все, что угодно. Да, и у меня нет времени. Обострение наступит, у меня нет времени. Потому что очень важно получить, когда обострение, важно получить эту помощь сейчас, немедленно. И только тогда я вернусь вот к тому состоянию, к которому я возвращаюсь. А если чуть опоздали, то все.
У нас еще будет возможность завершить нашу беседу. Я напомню, 5533 со словом «Маяк» присылайте смс.
Адреса милосердия.
Президент Московского общества рассеянного склероза, кандидат медицинских наук Ольга Матвиевская, вице-президент общества Наталья Зрячева у нас сегодня в гостях. Чтобы не забыли, давайте еще раз напомним все адреса, обычно мы и телефон. Обычно мы это делаем в конце программы, но боюсь, что забудем. Итак, телефон, по которому можно звонить с понедельника по пятницу с 10 до 16.
С 11 до 16.
Да. Верочка, ты записала, да?
Да, 8-967-083-83-66.
Еще раз.
8-967-083-83-66.
Ну и есть еще сайт Общероссийской общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом. Я просто думаю, надо так найти его.
Он очень легкий.
ms2002.ru ms2002.ru, S как доллар. Но я, кстати, нашел его, когда просто написал «Рассеянный склероз».
Да.
Первый сайт, который выпал, это вот был именно он.
Да, и, кстати, вот электронная почта нашего общества московского, она mosors@ms2002.ru.
Еще раз,
mosors. собака ms2002.ru.
Ну, я думаю, что здесь на сайте все есть. Кстати, сайт, да, невероятное там количество информации здесь собрано.
Надо посмотреть просто регион, и там будет Москва. И там будут
выйдет.
Наши координаты.
Ну, кстати,
да.
Если человек живет не в Москве, а в Вологде, допустим, тут же есть региональные какие-то, да, отделения, он может нажать на свой регион и там,
да,
найти всю информацию,
да,
тоже.
Да.
Ну, здорово, молодцы, что придумали такой сайт, очень классно. Мы еще хотели поговорить про визуализацию, как это выглядит на улице, точнее, про визуальные эффекты. Вот когда приходили к нам люди, занимающиеся эпилепсией, они рассказывали, что делать с человеком, или инсультом, допустим, что делать с человеком, если вот у него, как проверить, есть ли инсульт или нет. Как узнать такого человека, у которого рассеянный склероз, как мы ему можем помочь
Наталья
на улице?
Наталья говорит, нам сказала, что это считанные секунды, нужно принимать решение бегом.
Да.
Для всех тех, кто вокруг находится, если вдруг что-то происходит с человеком. Что это?
Ну, допустим, вот мне было плохо, я вышла из больницы, была в совершенно нормальном состоянии. Прошла там 300 метров, вот, и еле-еле уже дошла до остановки, и мне стало плохо. Да, то есть вот и все подумали, что я пьяная. Просто подумали, что я пьяная. И люди начали отворачиваться.
А как понять, что вы не пьяны?
Ну,
не
а вот, а как понять? Ну, от меня не пахнет, да, то есть я чисто.
А вы можете
одета
при этом говорить что-то?
Ну, было, да. То есть мне помогла одна женщина, которая подошла ко мне, спросила, что с вами. Я сказала, что мне плохо, она поймала мне такси, чтобы меня
отвезли. А есть какие-то памятки, может быть, которые пациенты носят с собой? Это не всегда же можно сказать, я так понимаю, да?
Вы знаете, дело в чем? Дело в том, что происходит следующая ситуация, что у нас, когда молодые люди, и у них шаткая походка, такая вот она очень похожа на пьяную, да, и, допустим, какие-то проблемы с речью еще или что-то, и очень часто их останавливает милиция.
Это уже наркоманы, думают, или
да,
пьяные.
На самом деле мы придумали такую справку, и мы выдаем от общества справку, что такой-то, такой-то и имеет заболевание, которое имеет
какие-то вот симптомы.
Такие-то симптомы, да. На самом деле это действует. Угу. Это действует.
Оно То есть любой человек, у которого рассеянный склероз, может обратиться и с такой справочкой ходить на всякий случай?
Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, это, конечно, не уход для тех, кто и с рассеянным склерозом.
Понятно, что выйдет там и что-то будет делать.
То есть это
а в армию парней не берут, кстати, с рассеянным склерозом? Нет,
у нас были ребята, которых брали, но это было на этапе, когда им еще не установили диагноз.
А есть кто-то в организации, ну, не знаю, может быть, это волонтеры, да, делают, ведь нужна юридическая поддержка, потому что поставили тебе в 20 лет там этот, да, диагноз, ведь надо доучиться где-то, успеть, и, ну, успеть в смысле учиться, да, это работа, это же все, что тебя окружает. Есть люди, которые профессионально поддерживают пациента?
Ну, правильно, вы же с самого начала сказали, что мы высокоинтеллектуальные, очень развитые,
мы
умные. Среди нас есть и артисты, и художники, и политики. И врачи, и учителя. Поэтому
вот то, что,
всё,
есть политика,
что делается
это
в организации, это все делается на добровольных началах. У нас нет своего расчетного счета, то есть он есть, но у нас нет спонсорских поддержек, у нас нет политической поддержки. Все люди, которые болеют рассеянным склерозом, если у них есть какой-то ресурс свой, жизненный, профессиональный, эмоциональный, и он хочет этот ресурс принести в нашу организацию, мы никому не отказываем.
Верочка, телефон.
Он несёт ресурс. 8-967-083-83-66. 8-967-083-83-66.
Ну что, друзья, мне кажется,
для первого знакомства
очень хорошо все произошло. Я думаю, что мы, может быть, глубоко не копали, но то, что надо знать на первом этапе, теперь все наши радиослушатели узнали. Я вас благодарю, спасибо вам большое. Удачи вам в вашей борьбе. Мне кажется, за правое
дело.
Мы
как площадка средства массовой информации, которые готовы с любыми следующими победами и поражениями, в том числе, воспринять, выслушать и, возможно, спросить какого-то совета у наших слушателей, мы, пожалуйста, всегда.
Ну и дай бог вам, как говорят, долгие лета. Дай бог вам здоровья.
Спасибо.
Президент Московского общества рассеянного склероза, кандидат медицинских наук Ольга Матвиевская, вице-президент общества Наталья Зрячева были сегодня в этой студии. Вера Кузьмина.
И Александр Ветров.
Будьте здоровы, удачи.
Пока.
Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.